Глава 34. В час лошади в 11 часов утра, 10 дней спустя после смерти Дзэдзена и всех его людей, группа из трех галер огибала мыс Анзира. Они были набиты воинами. Таранага сошел на берег, его сопровождал Бунтара.
«Сначала Ябусан, я хотел бы посмотреть на учебную атаку первых 500 обучаемых», — сказал Таранага. «Не откладывай, сейчас же».
«Может быть, завтра? Мне потребуется время, чтобы подготовиться», — залебезил Ябу.
В душе он был взбешен внезапным появлением Таранаги и зол на своих шпионов, не сумевших вовремя предупредить его. Он едва успел примчаться на берег с почетным караулом. «Вы, наверное, устали?»
«Нет, благодарю вас», — отрезал Таранага. «Мне не нужны обороняющиеся, сложные построения, крики, показные смерти. Вы забыли, старина, я играл в пьесах «Но» и достаточно много их поставил, чтобы развить воображение. Я не ронин и не крестьянин. Пожалуйста, прикажите сразу же выступать».
Они стояли на берегу около пристани. Таранагу окружали отборные телохранители, остальные высаживались с причалившей галеры. Еще 1000 самураев с тяжелым вооружением находилось на двух галерах, которые ждали на рейде. День был теплым, небо безоблачным, море зыбилось невысокими волнами, на горизонте дрожало легкое марево.
«Игураси, распорядись!» —
Ябу спрятал свой гнев. После отправки первого донесения о прибытии Дзэдзена 11 дней назад из Эда поступило только несколько незначительных сообщений от его собственных шпионов и ничего, кроме редких, возмутительно пустых ответов Таранаги на его послание. «Ваш отчет получен и внимательно изучается. Удивлен известиями о моем сыне. Пожалуйста, дождитесь дальнейших распоряжений. Затем, 4 дня назад, виновные в смерти Дзэдзена будут наказаны. Они должны оставаться на своих постах, но содержаться под арестом, пока я не снесусь с господином Исида. И вчера, как бомба, сегодня получил приглашение нового совета регента в Осаку на церемонию созерцания цветка. Когда собираетесь ехать вы, сообщите немедленно». «Ведь это не означает, что Таранага действительно поедет», — терялся в догадках Ябу. «Он вынужден ехать», — ответил Игураси. «Во всяком случае, он испытывает вас». «Да, вероятно», — поддержал Оми.
«Почему нет новостей из ада?
Что случилось с нашими шпионами?»
«Похоже, что Таранага накрыл Канто густой сетью», — предположил Оми. «Может быть, он знает ваших шпионов наперечет?»
«Сегодня 10-й день, господин», — напомнил Игураси. «Все готово для вашего отъезда. Вы собираетесь ехать или нет?»
Сегодня на берегу я бы благодарил своих хранителей Ками, которые убедили послушаться совета Оми и не ждать до последнего еще 3 дня.
«Относительно вашего последнего письма, Таранага, сама того, что пришло вчера», — начал он. «Вы, конечно, не поедете в Осаку, а вы...» «Признавая ваше главенство, я ждал вашего решения».
«Мне решить легко, Ябусама. Вам трудно. Если вы поедете, регенты наверняка обвинят вас в убийстве Дзэдзена и его людей. И Сида очень сердит и справедливо, не так ли?»
«Я не виноват в этом, господин Таранага. Дзэдзен принял смерть, впрочем, вполне заслуженную, вопреки моим приказам».
«Это сделал Нага-сан, да? Иначе, разумеется, вам бы самому пришлось потрудиться. Я поговорю с Нага-сан позднее. Пойдемте, мы можем продолжить разговор по дороге. Не нужно впустую тратить время».
Таранага взял быстрый темп, телохранители держались вплотную к нему.
«Да, перед вами стоит действительно нелегкий выбор, старина. Если поедете, потеряете голову, Идзу, и, конечно, всему роду Косиги конец. Если останетесь, итог будет тот же».
Он оглянулся на Ябу.
«Может быть, вам стоит последовать собственному совету, который вы дали мне, когда я последний раз заглянул в Анзира. Я буду счастлив стать вашим помощником. Вдруг ваша голова умилостивит Исида, когда я увижу его».
«Моя голова ничего не значит для Исида».
«Я так не думаю». Их прервал Бунтара.
«Простите меня, господин, где вы хотели разместить моих людей?»
«На плато. Устрой там постоянный лагерь. 200 человек охраны останутся со мной в крепости. Когда отдашь все распоряжения, присоединяйся к нам. Я хочу, чтобы ты посмотрел на учение».
Бунтара торопливо ушел.
«Постоянный лагерь? Вы остаетесь здесь?» — изумился Ябу.
«Нет, только мои люди. Если атака так хороша, как я слышал, мы сформируем 9 штурмовых отрядов по 500 самураев в каждом.
Что?
Да. Я привез с собой еще 1000 отборных самураев. Вы обеспечите другую 1000.
Но ружья? Их недостаточно, и подготовка...
Извините, тут вы не правы. Я привез 1000 мушкетов, вдоволь пороха и пуль. Остальное прибудет в течение недели с еще 1000 воинов.
У нас будет 9 штурмовых отрядов?
Да, они составят 1 полк. Командиром станет Бунтара.
Может быть, лучше отдать полк под мое начало? Он будет...
О, не забывайте, что совет состоится через несколько дней. Как вы сможете командовать полком, если собираетесь в Осаку? Вы готовы ехать?
Я бы остановился. Мы союзники. Я признал ваше старшинство, и мы помочились, скрепляя уговор. Я соблюдал и соблюдаю его. Сейчас я спрашиваю, каковы ваши намерения? Мы воюем или нет?
Никто не объявлял мне войны. Пока.
Я бы испытал страстное желание выхватить меч Яситома и выпустить кровь из Таранаги прямо здесь, на песке. Покончить с ним раз и навсегда, чего бы это ни стоило. Он чувствовал, как напряглись телохранители, но сейчас его это не заботило.
«Разве совет не жаждет и вашей смерти? Вы сами говорили об этом. Как только они встретятся, вы должны будете повиноваться, так?»
«Конечно». Таранага сделал знак телохранителям, чтобы отошли, легонько оперся на свой меч, широко и твердо расставив массивные ноги.
«Тогда каково же ваше решение? Что вы предлагаете?»
«Сначала посмотреть атаку».
«Потом?»
«Потом поехать поохотиться».
«Вы собираетесь в Осаку?»
«Конечно».
«Когда?»
«Когда мне захочется».
«То есть не тогда, когда захочется Исида?»
«Когда этого захочется мне».
«Мы останемся в полном одиночестве», — заключил Ябу. «Нам не по силам воевать со всей Японией, даже имея штурмовой полк. И мы, видимо, не сможем подготовить его за 10 дней».
«Да».
«Тогда какой у вас план?»
«Что на самом деле произошло между Дзадзеном и Нагой?»
Ябу рассказал все, как было, опустив то обстоятельство, что Нагу подстрекал Оми.
«А мой чужеземец? Как себя вел Андзин-сан?»
«Хорошо». «Очень хорошо. Я бы поведал о попытке самоубийства в первый вечер
и о том, как он склонил Блэкторна на свою сторону к общей выгоде».
«Это было умно», — медленно проговорил Таранага. «Я никогда не думал, что он попытается совершить сеппуку». «Занятно».
«Счастье, что я приказал Оми быть наготове».
«Да».
Я бы нетерпеливо ждал дальнейшего, но Таранага молчал.
«Это новость насчет того, что господин Ито станет регентом», — решился, наконец, Ябу. «Вы знали об этом до моего письма?»
Таранага ответил не сразу.
«До меня доходили слухи. Господин Ито — лучший выбор для Исиды. Бедному глупцу всегда нравилось, чтобы его имели, пока он тычется носом в чужой зад. Они составят славную пару».
«Его голос погубит вас, тем не менее?»
«Если совет состоится».
«А, так у вас есть план?»
«У меня всегда есть план. Или планы, разве вы не знаете? Но вот вы, каков ваш план, союзник? Если хотите ехать, поезжайте. Хотите остаться, оставайтесь. Выбирайте».
Он пошел дальше. Марика протянула Таранаге свиток, плотно исписанный иероглифами.
«Это все?» — спросил он.
«Да, господин», — ответила она, недовольная теснотой каюты и тем, что опять находится на борту, даже если корабль стоит в гавани. «Здесь повторяется многое из того, что есть в военном руководстве, но я записывала каждый вечер все, что происходило. Это почти дневник, запечатлевший все, что случилось или было сказано с того времени, как вы уехали».
«Хорошо. Кто-нибудь еще читал его?»
«Нет, насколько я знаю». Она принялась обмахиваться веером. «Наложница Андзин-сан и слуги видели, как я писала, но мои записи все время хранились под замком».
«И каковы ваши выводы?»
Марика заколебалась. Она взглянула на дверь каюты и закрытый иллюминатор. Таранага успокоил.
«На борту только мои люди».
«Да, господин. Я просто вспомнила, как Андзин-сан говорил, что на борту корабля нет секретов. Так что, простите», — она задумалась на минуту. Потом продолжала более уверенно. «Мушкетный полк выиграет одно сражение. Чужеземцы могут победить нас, если высадятся, при помощи ружейного и пушечного огня. У нас должен быть военный флот, как у них. Все знания, которыми обладает Андзин-сан, имеют для вас огромное значение и должны держаться в секрете. В чужих руках эти знания окажутся смертельными для нас».
«К Кто еще посвящен в то, что он рассказывает?
Ябу-сан знает много, Номи-сан знает больше, он сметливее. Игураси-сан, Нага-сан и рядовые воины, конечно, уяснили стратегию, но не частности. И никто не постиг всего, что знает Анзин-сан о делах войны и мира. Ну, я усвоила больше остальных, поскольку записывала каждое его слово, спрашивала, комментировала, как могла. Конечно, он рассказывал нам об отдельных вещах, но его познание огромно и память почти совершенна. При его терпении он способен дать вам точную картину мира, описать его обычаи, опасности, если говорит правду.
А он говорит правду?
Я считаю, что да.
Каково ваше мнение о Ябу?
Ябу-сан очень вспыльчивый человек, которому неведомо угрызение совести. Он не ценит ничего, кроме собственных интересов. Долг, верность, традиция ничего для него не значат. Его ум порой испытывает большие озарения, даже вспышки гениальности. Он одинаково опасен и как враг, и как союзник.
Похвальные качества. А что против него?
Он дурной правитель. Его крестьяне устроят бунт, если только получат оружие.
Почему?
Грабительские, незаконные подати. Он забирает 75 из 100 частей риса, рыбы, всего остального. Он начал взимать налог с головы, с земли, с лодки, с каждой продажи. В Идзу со всего дерут налоги.
Может, мне нанять Ябу-сан в управителя для Канто? Ну, то, как он хозяйничает здесь, его дело. У крестьян Ябу никогда не будет оружия, так что беспокоиться не о чем. Я мог бы все еще использовать Идзу для размещения своих сил, если будет необходимость.
Но, господин, 60 частей — законный предел.
Это был законный предел. Тайко узаконил его, но он мертв. Что еще я был?
Он умерен в еде. Здоровье, видимо, прекрасное, но Суво, массажист, говорит, что у него больная печень. И у Ябу-сан есть любопытные привычки.
Какие? Она поведала ему о ночи стонов. «Кто сказал вам об этом?»
«Суво, а также жена и мать Оми-сан».
«Отец Ябу тоже варил своих врагов. Напрасная трата времени. Но я могу понять его потребность иногда проделывать подобное. А его племянник Оми?»
«Очень проницательный, очень умный, очень способный, абсолютно предан своему дяде».
«Семья Оми?»
«Его мать Сурова, с Мидори, его женой. Жена самурай, мягкая, но сильная и очень хорошенькая. Все преданные вассалы Ябу-сан. В настоящее время у Оми-сан нет наложницы, хотя Кику, самая известная куртизанка в Идзу, стала почти что его наложницей. Если бы он мог выкупить контракт Кику, думаю, он ввел бы ее в свой дом».
«Он поможет мне против Ябу, если потребуется».
Она обдумала эту возможность, потом покачала головой. «Нет, господин, не думаю. Сдается мне, что он верный вассал своего дяди».
«Нага?»
«Как самурай? Лучше быть не может. Сразу понял опасность Дзодзен-сана и его людей для вас. И не позволял им шагу ступить свободно, пока не получил ваших распоряжений. Ненавидит стрельбу, мушкеты, но муштрует своих людей так, что они добьются совершенства».
«Я думаю, он был очень глуп. Позволил Ябу дергать себя за ниточки».
Она поправила складку на кимоно и промолчала.
Таранага обмахнулся веером. «Теперь что скажете о Бандзин-сан?»
Она ожидала этого вопроса, но когда он прозвучал, все умные фразы, которые она заготовила, вылетели из головы.
«Ну?»
«Вы должны судить по свитку, господин. В некоторых вещах он непостижим. Конечно, его воспитание и происхождение ничего общего не имеют с нашими. Он очень сложный и вне нас, вне моего понимания. Он бывает очень открытым, но с тех пор, как попытался совершить сеппуку, очень изменился, стал более скрытен».
Она рассказала о том, что сказал и сделал в тот вечер Оми, и про обещание Ябу. «Ах, вот как! Его остановил Оми, не Ябу-сан?»
«Да, Оми».
«И Ябу следовал совету Оми?»
«Да, господин».
«Так Оми его советник, интересно. Но Анзин-сан, конечно, не ожидает, что Ябу сдержит свое обещание».
«Напротив, он уверен в этом».
Таранага засмеялся. «Как это по-детски?»
«Христианская совесть очень глубока в его душе, так что извините, он не может избежать своей кармы. Им движет ненависть к безвинной смерти. Даже гибель Дзадзена поразила его до глубины души. Несколько ночей он плохо спал и целыми днями почти не разговаривал ни с кем».
«Эта совесть есть у всех чужеземцев?»
«Нет, хотя она должна быть у каждого чужеземца-христианина».
«Он лишится когда-нибудь этой совести?»
«Не думаю. И до тех пор будет беззащитен, как ребенок».
а его наложница.
Она изложила ему всю историю с Фудзико.
«Хорошо».
Он был рад, что не ошибся, остановив свой выбор на Фудзико.
«Очень хорошо. Она превосходно себя повела в этой истории с пистолетами. А каково его поведение? Какие у него привычки?»
«В основном нормальные, за одним исключением. Его до странности смущает все, что касается телесной близости. А еще он упорно не желает обсуждать самые обычные потребности человеческого организма».
Она также описала его необычную потребность в уединении и отвратительные пристрастия в еде.
«В остальном он внимательный, рассудительный, живой и способный ученик. Очень интересуется нашими обычаями и нами. Я объяснила ему кое-что о нашей жизни, о нашей истории, о Тайко и сложностях, возникших сейчас в нашем государстве».
«Вы рассказали ему о наследнике?»
«Да, господин, а что, не стоило?»
«Нет, я же велел вас осведомлять его обо всем». «Как его японский?»
«Сравнительно неплохо. Временами он говорит на нашем языке совсем хорошо. Он талантливый ученик, господин».
«А что насчет постели?»
«С ним делит ложе одна из наших служанок», — поспешно ответила она.
«Он сам ее выбрал?»
«Ее послала ему наложница».
«И?»
«Я так поняла, что в целом все было нормально».
«Вот оно как. И у нее не возникло никаких трудностей?»
«Нет, господин».
«Но он пропорционально сложен».
«Девушка сказала: о, да, а еще даже чрезмерно».
«Превосходно. По крайней мере, в этом его карма хороша. Это проклятие многих людей. Ябу, киямы, маленькие члены. Большое несчастье — родиться с маленьким членом». Он взглянул на свиток, потом с треском закрыл свой веер. «А как вы, Марико-сан?»
«Хорошо. Благодарю вас, господин. Я очень рада, что вы так хорошо выглядите. Могу я поздравить вас с рождением внука?»
«Да, благодарю вас. Я доволен. Мальчик хорошо сложен и кажется здоровым».
«А госпожа Гензика?»
Таранага хмыкнул. «Сильна, как всегда». Он поджал губы, задумавшись на минуту. «Может быть, вы присоветуете для ребенка приемную мать?»
Согласно обычаю, сыновья знатных самураев могли иметь приемных матерей, занимавшихся воспитанием ребенка, его здоровьем, в то время как родная мать отдавала все внимание мужу и ведению дома.
«Боюсь, будет нелегко найти нужного человека. Госпожа Гензика не слишком приятна в общении, правда?»
«Уверена, вы найдете подходящего человека, господин. Я, конечно, подумаю об этом», — ответила Марико наперед, зная, что советовать в таком деле глупо. Ни одна женщина не устроит сразу и Таранагу, и его сноху.
«Спасибо. А вы сами, Марико-сан?»
«С удовольствием, господин. Благодарю вас».
«А ваша христианская совесть?»
«Здесь нет никаких препятствий, господин. Я сделаю все, что вы пожелаете, с большим удовольствием».
«Здесь нет никого из священников?»
«Нет, господин».
«А вам не нужен священник?»
«Было бы хорошо исповедоваться и получить благословение. Действительно, мне бы этого хотелось — исповедоваться и получить благословение».
Таранага внимательно посмотрел на нее. Ее глаза были бесхитростные. «Вы хорошо поработали, Марико-сан. Пожалуйста, продолжайте так же».
«Да, господин, спасибо. Еще одно. Анзин-сан, нужны грамматика и словарь?»
«Я послал к Цуку-сан за ними». Он заметил, что Марико нахмурилась. «Вы не уверены, что он их пришлет?»
«Он выполнит вашу просьбу, конечно. Может быть, не так быстро, как вам бы хотелось».
«Я скоро узнаю об этом», — добавил Таранага с угрозой. «Осталось только 13 дней».
Марико сильно удивилась. «Что?» — спросила она, недоумевая.
13? Ах, да», — рассеянно протянул Таранага, пытаясь найти правдоподобное истолкование невольно вырвавшимся у него словам. «Когда мы были на борту португальского судна, он просил разрешения посетить ада. Я согласился, поставив ему срок 40 дней. Осталось 13. Разве не 40 дней провел на горе этот Бонза, этот пророк, этот Моисей, прежде чем получил от своего бога заповеди, выбитые на камне?»
«Да, господин».
«Вы верите, что это было?»
«Да, но не понимаю, как и почему».
«Пустая трата времени обсуждать дела бога, не так ли?»
«Если вы стремитесь к точному знанию, да, господин».
«В ожидании словаря вы не пытались сделать свой?»
«Да, Таранага сама. Боюсь, он не так хорош. К сожалению, видимо, для этого представилось слишком мало времени, столько забот. Здесь, везде», — добавила она подчеркнуто.
Он согласно кивнул, зная, что ей очень хотелось бы спросить о многих вещах. О новом совете, о назначении господина Ита, о том, какая участь ожидает Нагу и скоро ли начнется война.
«Вы счастливы, что ваш муж опять с нами, правда?»
Ее веер замер. Я не надеялась, что она останется в живых. Каждый день молилась и зажигала курильницу в память о нем.
Бунтара рассказал ей этим утром, что отряд самураев Таранаги прикрывал его отступление от берега. Ему удалось без особых сложностей выбраться из Осаки через пригороды. Потом, прихватив по дороге 50 человек и запасных лошадей, он в обличье разбойника спешным порядком через холмы по нехоженным тропам устремился в Эда. Дважды преследователи настигали отряд, но сил для окружения не хватало, и Бунтара пробивался вперед с боями. Один раз попал в засаду и потерял всех своих людей, кроме четверых, но снова спасся, углубившись в леса, передвигаясь ночью, а днем отсыпаясь. Ягоды и вода из ручьев, немного риса, захваченного в уединенных крестьянских домах, потом снова скачка, когда враг преследовал его по пятам. 20 дней он добирался до Эда, с ним пробилось всего двое.
«Это почти чудо», — произнесла она. «Я думала, что одержима Ками, когда увидела его подле вас на берегу».
«Он умен, очень силен и очень умен».
«Могу я узнать, что известно о господине Хиромацу, господин? Обо всех оставшихся в Осаке, госпоже Кирицуба и госпоже Садзука?»
Таранага уклончиво сообщил ей, что Хиромацу прибыл в Эда за день до его отъезда оттуда, а дамы решили остаться в Осаке. Причиной задержки послужило нездоровье госпожи Садзука. Он мог бы и не прибегать к подобным ухищрениям, и ему, и Марико было хорошо известно, что это только попытка сохранить лицо, что Исида никогда не позволит двум таким ценным заложницам ускользнуть после того, как из его рук вырвался Таранага.
«Щегота Ганай, ничего не поделаешь», — обронил он. «Карма, да? Карма, не так ли?»
«Да».
Он поднял ее свиток.
«Сейчас я должен прочитать это. Благодарю вас, Марико-сан, вы справились превосходно. Пожалуйста, приведите утром в крепость Андзин-сан».
«Господин, теперь, когда мой муж здесь, я должна...»
«Ваш муж уже согласился с тем, что пока я здесь, вы останетесь там, где были в качестве переводчицы. Ваш первейший долг — оставаться при Андзин-сан следующие несколько дней».
«Но, господин, я должна приготовить дом для моего мужа. Ему понадобятся жилища и слуги».
«Это будет пустой тратой времени, денег и сил. Он остановится в лагере или в доме Андзин-сан, где пожелает».
Он заметил вспышку возмущения. «Нандзя!»
«Мое место рядом с моим господином, чтобы служить ему».
«Ваше место там, куда я вас пошлю, не так ли?»
«Да. Пожалуйста, извините меня».
«Конечно». Она ушла. Он внимательно изучил свиток и руководство по военному делу. Потом перечитал отдельные места в записках Марико. Надежно припрятал бумаги, поставил часовых у каюты и вышел на палубу. Было утро. День обещал пасмурное тепло. Он отменил заранее намеченную встречу с Андзин-сан и поехал на плато с сотней самураев охраны, оттуда, прихватив сокольничьих и 3 ловчих птиц, ускакал на охоту за 23. К полудню добыл 3 фазанов, 2 крупных вальшнапов, зайца и 2 перепелов. 1 фазана и зайца он послал Андзин-сан, остальные — в крепость. Некоторые из его самураев не были буддистами, и он терпимо относился к их пристрастиям в пище. Сам он съел немного холодного риса с рыбным пюре и маринованных водорослей с ломтиками имбирного корня. Потом свернулся калачиком на земле и уснул. Был уже конец дня, когда Блэкторн, весело насвистывая, обосновался в кухне. Вокруг него стояли главный повар, помощник повара, резчик овощей, резчик рыбы и их подручные. Все улыбались, но в глубине души таили обиду на то, что здесь, на кухне, хозяин с хозяйкой, объявивший, что господин окажет им честь, показав, как надо разделывать и приготовлять пищу его способом. И, наконец, из-за зайца. Фазана Блэкторн повесил снаружи под скатом крыши, строго-настрого наказав не трогать птицу.
«Вы понимаете, Фудзика-сан, никакого трогания, кроме меня», — проговорил он с напускной суровостью.
«О, Дандин-сан, они все поняли. Только, простите меня, вам следовало сказать, никто не должен трогать, кроме меня».
«Теперь, — сказал он, ни к кому в частности не обращаясь, — высокое искусство кулинарии, урок первый».
«Дадзогаменасай, простите, что не поняла Фудзика?»
«Миру, смотри». Чувствуя себя снова молодым, одной из его первых обязанностей по дому было ощипывать и потрошить дичь, которую они с братом добывали с большой опасностью для себя, браконьерствуя в чужих охотничьих угодьях вокруг Чатэма, Блэкторн выбрал длинный изогнутый нож. Повар, приготовлявший суси, побледнел. Это был его любимый нож, чье отточенное лезвие придавало такое совершенство ломтикам сырой рыбы. Вся кухонная прислуга затаила дыхание, стараясь спрятать смущение за улыбками. Блэкторн вспорол зайцу брюшко и аккуратно извлек потроха. Молоденькая служанка зажала рот, сдерживая рвотные позывы, и кинулась прочь из кухни. Фудзика решила лишить ее месячного жалования, жалея в то же время, что не может, по примеру этой крестьянской девушки, спастись бегством. Остановившимися глазами вся челядь следила, как господин отрезает заячьи лапки, как проталкивает передние конечности под шкуру, чтобы отодрать кожу от мяса. То же самое он проделал задними лапами и, отделив кругом шкуру, чтобы вывести освежеванные задние ноги в разрез на брюшке, затем ловким рывком стянул шкурку до головы. Он положил почти ободранного зайца на разделочный стол и отрубил голову со стекленевшими, но все еще жалобными глазами. Потом вывернул шкуру мехом наружу, отложил в сторону. По кухне пронесся вздох. Блэкторн не слышал его, поглощенный своим занятием. Еще одна служанка выбежала вон. «Теперь мне нужен котелок», — объявил Блэкторн с довольной улыбкой. Никто ему не ответил. Слуги просто таращились на него с теми же застывшими улыбками. Ему попался на глаза большой железный котел. Блэкторн поднял его окровавленными руками, наполнил водой из деревянной бочки, потом повесил над жаровней, которая помещалась внутри облицованного камнем углубления посреди земляного пола. Положив в котел куски мяса, Блэкторн изрек: «Теперь немного овощей и специй».
«Адзо?» — хрипло спросила Фудзика.
Не зная, как сказать это по-японски, он огляделся вокруг. В корзинах нашлась морковь и несколько корнеплодов, напоминающих турнепс. Блэкторн почистил их, нарезал и отправил в котел, приправив похлебку солью и темным соевым соусом. «Сюда бы еще несколько луковиц, чеснок и портвейн».
«Дадзо?»
— опять беспомощно откликнулась Фудзика. «Катабасиримасан!» «Я не знаю слов». Она не поправила его, только взяла ложку и протянула ему. Он показал головой: «Саке!» Помощник повара, выйдя из оцепенения, подал хозяину маленький деревянный бочонок. «Дамо!» Блэкторн налил полную чашку, потом добавил еще одну для верности. Он с удовольствием угостился бы из бочонка, но знал, что это дурной тон — пить саке холодным, без соблюдения должных церемоний, тем более на кухне.
«Боже мой, как мне хочется пива!» — вздохнул он.
«Додзогодзаймаси тандзинсан».
«Катабасиримасан, огонь слишком уж сильный. Итибан, не?»
— он указал на свистящий котелок.
«Хай!» — согласилась она, по-прежнему ничего не понимая. «Окуру
цуканаригато! Пошлите кого-нибудь поблагодарить Таранага сама!» — попросил Блэкторн.
Никто не поправил его плохой японской.
«Хай!»
Оказавшись на улице, Фудзика поспешила в маленький домик, стоявший уединенно около главного входа в сад. Ей было очень плохо.
«Вы здоровы, хозяйка?» — спросила ее служанка Нигацу, пухлая женщина средних лет, которая присматривала за Фудзика всю ее жизнь. «Ступай прочь, но сначала принеси мне немного зеленого чаю». «Нет. Тебе придется идти через кухню. О-хо-хо. У меня здесь есть чай, хозяйка. Мы подумали, что вам потребуется чай, и вскипятили воду на другой жаровне. Вот. Ох, какая ты у меня умная!» Фудзика ласково ущипнула Нигацу за круглую щеку. Другая служанка в это время обмахивала ее веером. Она вытерла рот бумажным полотенцем и, полная благодарности, устроилась посреди веранды на подушках. «Кажется, уже лучше?» Ей действительно стало лучше на открытом воздухе в тени. Под ярким послеполуденным солнцем тени сгустились, мелькали бабочки, далеко внизу поблескивало безмятежное море. «Что происходит, хозяйка? Мы даже не осмелились подглядывать». «Ничего особенного. Хозяин, Хозяин так, ничего особенного. У него странные привычки, но это наша карма».
Взглянув в сторону, она увидела, как к ней через сад чинно шествует главный повар, и ее сердце упало. Этот щуплый человечек, большестопый и кривозубый, церемонно поклонился ей, но прежде чем успел произнести хотя бы слово, Фудзика распорядилась с вымученной улыбкой:
«Закажи в деревне новые ножи, новый горшок для риса, новую разделочную доску, новые бочки для воды, всю кухонную утварь. То, что брал хозяин, держи для его личного употребления. Отведи ему отдельное место. Построй отдельную кухню, где он сможет готовить по своему вкусу, пока ты не научишься».
«Благодарю вас, Фудзика-сан», — поклонился повар. «Извините, что прерываю, но в соседней деревне есть прекрасный повар. Он не буддист и даже побывал с нашей армией в Корее, так что знает, как готовить для хозяина намного лучше, чем я».
«Когда мне потребуется другой повар, я тебе скажу. До тех пор ты будешь здесь главным поваром. Ты принят на это место на 6 месяцев», — напомнила Фудзика.
«Да, госпожа», — произнес повар с показным достоинством, хотя внутри у него все бушевало. Фудзика Нонзин была не из тех, с кем можно своевольничать. «Пожалуйста, извините меня, но я нанимался в повара и горд тем, что я повар. Я никогда не подряжался в мясники. Разделывать мясо — занятие для это. Конечно, у нас здесь нет и не может быть это, но тот другой повар не буддист, как я, мой отец, его отец и отец его отца, госпожа, и они никогда, никогда... Извините, но этот новый повар будет...»
«Ты станешь готовить здесь, как и прежде. Я нахожу твою стряпню превосходной, достойной поваров из Эда. Я даже послала один твой рецепт госпоже Кирицубо в Осаку».
«О, благодарю вас. Вы оказали мне большую честь. А какой рецепт, госпожа?»
«Мелкие свежие угри и медузы, срезанными устрицами, приправленные капелькой сои, которых ты так прекрасно готовишь. Превосходно! Лучше из всего, что я когда-либо пробовала».
«О, благодарю вас за похвалу, хозяйка», — рассыпался он в благодарностях.
«Но твои супы оставляют желать много лучшего».
«О, извините».
«Я поговорю с тобой об этом позднее. Ступай», — бросила она, стараясь от него отделаться. Но маленький повар держался храбро.
«Пожалуйста, извините меня, хозяйка, но при всем моем уважении, если хозяин... Когда хозяин...»
«Когда хозяин прикажет тебе приготовить что-то или разделать, ты постараешься как можно быстрее исполнить его распоряжение, тотчас же, как и подобает верному слуге. И поскольку тебе потребуется время, чтобы освоить новые навыки, договорись с тем другим поваром, чтобы являлся к тебе на помощь в тех редких случаях, когда хозяин захочет поесть своей пищи».
Удостоверясь, что честь его не пострадала, повар с улыбкой поклонился. «Благодарю вас. Пожалуйста, извините мою назойливость.
Разумеется, услуги второго повара ты оплатишь из собственного жалования».
Когда повар убрался во свояси, Нигацу хихикнула, прикрывшись рукой.
«Ой, хозяйка Тян, можно мне высказать похвалу? Главный повар чуть не пустил ветры, когда вы сказали, что он должен еще и платить». «Спасибо, нянюшка-сан», — Фудзика почуяла запах вареной зайчатины.
«Что, если он попросит меня отведать его стряпни?» — спросила она себя и чуть не пала духом.
«Даже если не попросит, я все равно должна буду прислуживать за столом. Как подавить тошноту? Ты не почувствуешь никакой тошноты», — внушала она себе. «Это твоя карма? Ты, должно быть, натворила много зла в предыдущей жизни. Но помни, теперь все прекрасно. Осталось всего 5 месяцев и 6 дней. Не думай об этом. Думай только о своем господине. Он смелый и сильный мужчина, хотя у него и отвратительные привычки в еде».
У ворот процокали копыта. Бунтаро слез с коня и махнул рукой, отпуская своих людей. Потом, взяв с собой одного личного телохранителя, размашистыми шагами прошел через сад. Он был весь пыльный и потный. В руках нес огромный лук, за спиной у него висел колчан. Фудзика и служанка приветливо поклонились гостю, хотя и ненавидели его. Дядя Фудзика был известен дикими, необузданными приступами ярости, во время которых он мог обругать любого безо всякого повода, затеять ссору. В большинстве случаев страдали его слуги и женщины.
«Пожалуйста, проходите, дядя. Как мило, что вы сразу навестили нас», — сказала Фудзика.
«Здравствуй, Фудзика-сан. Слушай, что это за смрад?»
«Мой господин готовит дичь, которую прислал ему господин Таранага, показывает моим несчастным слугам, как стряпать».
«Если ему взбрело в голову готовить, я полагаю, он может... Хотя Бунтарь брезгливо сморщил нос. «Да, хозяин может делать, что хочет в своем доме, если не мешает соседям».
По закону, неприятный запах мог вызывать жалобы и принести немалые неприятности, если соседи попадутся несговорчивые. Люди простого звания опасались беспокоить знатных соседей, но если тяжба шла между равными, могли даже полететь головы. Вот почему по всей стране люди старались по возможности селиться рядом с представителями своего сословия. Крестьяне рядом с крестьянами, купцы возле купцов, а это жили обособленно от всех. Ближайшим соседом капитану был Оми. «Он выше рангом», — встревожилась Фудзика. «От всей души надеюсь, что мы никому не причинили беспокойства», — с усилием выговорила она, гадая, какое новое зло замыслил бунтара. «Вы хотите видеть хозяина?» Она собралась встать, но дядя остановил ее.
«Нет, пожалуйста, не мешай ему. Я подожду», — объявил он церемонно, и ее сердце упало.
Бунтара никогда не соблюдал правил хорошего тона, и его вежливость наводила на подозрения.
«Прости, что приехал так вот запросто, не дожидаясь приглашения», — извинился он. «Но господин Таранага сказал, что мне, возможно, разрешат пользоваться вашей баней и останавливаться в вашем доме время от времени. Не спросишь ли ты потом дозволения у Анзин-сан?»
«Непременно», — откликнулась Фудзика, выдерживая этикет. Ее коробило от одной мысли, что придется делить кров с бунтара. «Уверен, он почтет это за честь, дядя. Можно мне пока предложить вам зеленого чаю или саке?»
«Саке, пожалуйста».
Нигацу поспешно принесла на веранду подушку и убежала за саке, хотя и до ужаса хотелось остаться.
Бунтара протянул лук и колчан телохранителю, сбросил пыльные сандалии и протопал на веранду, сел, скрестив ноги, и положил на колени вынутый из-за пояса длинный меч. «Где моя жена? Сандзин-сан?»
«Нет, Бунтара-сан, извините. Ей было приказано явиться в крепость, где...»
«Приказано кем? Приказано Косигиябу?»
«Нет, господином Таранагой, когда тот вернулся с охоты после обеда».
«Господином Таранагой?» Бунтара сдержался и сердито посмотрел через бухту на крепость. Рядом со знаменем Ябу развивался флаг Таранаги.
«Может быть, послать кого-нибудь за ней?»
Он покачал головой. «Для нее еще будет время». Бунтара вздохнул, глядя на племянницу, дочь младшей сестры. «Мне повезло, что у меня такая образованная жена, не так ли?»
«Да, господин. Ее устами говорит Анзин-сан, чьи знания нам столь необходимы».
Бунтара смотрел на крепость, когда ветер опять донес запах с кухни. «Напоминает Нагасаки или Корею. Они там все время готовят мясо, варят или жарят. Вонь стоит несусветная. Ты никогда не нюхала ничего подобного. Корейцы — животные, те же людоеды. Запах чеснока пропитывает одежду, волосы.
Это должно быть ужасно.
Война хорошо начиналась. Мы легко могли победить, дойти до Китая и принести цивилизацию в обе страны». Бунтара раскраснелся, голос его стал прерывистым. «Но не сумели. Мы проиграли и вернулись с позором, потому что нас предали. Предали грязные изменники, сидящие наверху».
«Да, как ни печально, вы правы, Бунтара сама», — прожурчала она успокоительную ложь, уверенная, что ни один народ на земле не смог бы завоевать, а тем более цивилизовать Китай, который издревле обладал развитой культурой.
Жила на лбу Бунтара запульсировала, он уже не беседовал, а изливал вслух накипевшее на душе. «Они расплатятся, все эти изменники. Надо только подождать. Если долго сидеть около реки, труп врага рано или поздно проплывет мимо тебя, не так ли? Я буду ждать. Я скоро плюну на их головы. Очень скоро. Я пообещал это себе». Он воззрился на Фудзика. «Я ненавижу предателей и изменников. И всяких лжецов».
«Да, я согласна. Истинная правда, Бунтара сама», — пролепетала она холодея, ибо знала, что ярость его не знает предела.
В 16 лет Бунтара казнил собственную мать, одну из младших наложниц Хиромацу, заподозрив, что та изменила его отцу, который в то время воевал под знаменами господина Городы. Годом позже он убил своего младенца сына в отместку за якобы оскорбительное для него поведение его первой жены, а жену отослал в родительский дом, где она наложила на себя руки, не вынеся позора. Он творил ужасные вещи со своими наложницами, и Марийка во время неистовой ссоры бунтара обвинил отца Фудзика в том, что тот показал себя трусом в Корее, очернил его перед Тайко, который велел несчастному обрить голову и уйти в монахи. Вскоре отец Фудзика допился до смерти, снедаемый стыдом. Фудзика пришлось напрячь всю свою волю, чтобы казаться спокойной.
«Мы были рады услышать, что вы спаслись от врага», — заметила она.
Принесли саке, и бунтара приналег на спиртное. Спустя некоторое время Фудзика встала.
«Пожалуйста, простите меня, я отлучусь ненадолго».
Она пошла на кухню известить Блэкторна, что бунтара просит разрешения расположиться в их доме, предупредить капитана и слуг, что нужно делать.
«Почему здесь?» — проворчал Блэкторн. «Почему она становится здесь? Это необходимо?»
Фудзика попыталась объяснить ему, что бунтара нельзя отказать в гостеприимстве. Блэкторн мрачно вернулся к стряпне, а она со стесненным сердцем возвратилась к бунтаре.
«Мой господин говорит, что польщен честью принять вас в своем доме. Его дом — ваш дом».
«Каково это — быть наложницей чужеземца?»
«Я поначалу напридумывала себе всякие ужасы. Но что касается Андзинсан, он хатамото, а, следовательно, самурай. Я первый раз стала наложницей. Положение жены кажется мне более предпочтительным. Андзинсан такой же, как все люди, хотя некоторые его привычки удивительны для нас».
«Кто бы мог подумать, что женщина из нашего рода станет наложницей чужеземца, даже и хатамото?»
«У меня не было выбора. Я повиновалась господину Таранаге и деду, главе нашего клана. Удел женщины — повиновение».
«Да».
Бунтара допил саке, и она снова наполнила чашку.
«Послушание важно для женщин. И Марико-сан послушная, не так ли?»
«Да, господин».
Она взглянула в его безобразное обезьянье лицо.
«Она не принесла вам ничего, кроме чести, господин. Без госпожи, вашей жены, господин Таранага ничего не узнал бы от Андзин-сан».
Он криво усмехнулся. «Я слышал, ты наставила пистолеты прямо в лицо, Мисан».
«Я только выполняла свой долг, господин».
«Где же ты выучилась пользоваться пистолетом?»
«Я никогда до этого не имела дела с оружием. Не знала даже, заряжены ли пистолеты. Но я бы спустила курки».
Бунтара засмеялся. «О, Мисан так и подумал».
Она снова наполнила его чашку.
«Я не понимала, почему Амисан не пытается отнять у меня пистолеты. Господин Ябу приказал отобрать их, а он даже не попытался».
«Я бы отобрал».
«Да, дядя, я знаю. Но извините меня, я бы все-таки спустила курки».
«Ты бы промахнулась».
«Возможно. С тех пор я научилась стрелять».
«Он научил тебя?»
«Нет. Один из людей господина Наги».
«Зачем?»
«Мой отец никогда не позволял своим дочерям учиться владеть мечом или пикой. Он думал, и я считаю это правильным, что нам следует тратить время на изучение более деликатных вещей. Но иногда женщине приходится защищать своего господина и свой дом. Пистолеты — хорошее оружие для женщины. Они не требуют силы и большой подготовки. Так что теперь я могу оказаться гораздо полезнее моему господину, ибо наверняка сумею снести голову любому, чтобы защитить его и честь своего дома».
Бунтара осушил чашку.
«Я испытал гордость, когда услышал, что ты самым решительным образом выступила против Оми. Ты была права. Господину Хиромацу понравится твой поступок».
«Благодарю вас, дядя. Но я только выполняла свой долг».
Она церемонно поклонилась.
«Мой господин спрашивает, не окажете ли вы ему честь, поговорив с ним сейчас, если вам будет угодно?»
Он поддержал ритуал.
«Пожалуйста, поблагодари его. Но нельзя ли мне сначала принять ванну? Если его это устроит, я повидаюсь с ним, когда вернется моя жена».